Разбор полета.
Это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они принимают решения. Радость моя связана с тем, что мы в прямом эфире, наконец-то.
Да, наконец-то мы в прямом эфире, и у нас...
Подожди, я не сказала, кто здесь. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр.
Да, и самый красивый мэр России у нас сегодня в эфире. Да, бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Здрасте.
Спасибо большое за комплимент. Здравствуйте.
Это уже интернет-мем практически. Это не мы придумали.
Уволенный.
Мэр, да.
Пока не бывший.
Еще же суд. Удаленный в отставку.
Удаленный в отставку. Классная формулировка.
Мэр с удаленным доступом.
Да, ну вы как мэр удаленный в отставку, ответьте нам на вопрос. На самом деле вопрос про всю вашу жизнь. Вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходило в жизни принимать, которое вы можете сейчас вспомнить, о котором вы больше всего раздумали, там мучились, сомневались. Вот какое такое решение?
Ну, безусловно, самое сложное решение было, это решение все-таки идти запасным кандидатом на выборах мэра города Петрозаводска в 2013 году.
Это
было самое серьезное, самое тяжелое и самое взвешенное решение.
Это после Эмилии Слабуновой?
Нет, это решение было принято идти запасным кандидатом в момент выдвижения, потому что мы знали тогда, что мы все сделаем для того, чтобы Слабунова победила, но мы не знали, что ее могут снять просто так, без всякой причины. Вот. Но все равно предполагали, что может возникнуть какой-то нюанс. Нам нужен был обязательно сильный запасной кандидат, который в случае снятия Слабуновой, во-первых, не сойдет с дистанции и выполнит все, что необходимо для нашей команды. И второе, будучи мэром города Петрозаводска, сможет те принципы, которые она закладывала в свою программу выборную, реализовать и их разделяет. Ну и поскольку я достаточно неплохой командный игрок, на мой взгляд, то, конечно, для меня было это очень важно, чтобы власть в Петрозаводске поменялась и чтобы она поменяла принципы своей работы. Я надеюсь, что нам это удалось. И, кстати, с этим связано удаление в отставку, я думаю, тоже.
Мы об этом еще поговорим. Я прошу прощения. А почему тогда сложно это? Это вы же запасным кандидатом.
Потому что, понимаете, потому что даже когда ты принимаешь решение идти запасным кандидатом, ты понимаешь, что может произойти все, что угодно, и ты должен осознанно относиться к своему решению и понимать, что а вот вдруг... Раз,
даже
и нет Слабунова.
Стать
конечно,
мэром.
Конечно. Тем более на том этапе нам не нужен был технический кандидат. Нам не нужен был человек, который фактически и не должен быть мэром. Нам нужно было полностью человек, который готов был взять на себя эту ответственность и не подвести, в частности, Слабунову и команду, которая вела на тот момент вот эти выборы.
А вы тогда для себя раскладывали эту ситуацию на «за» и «против»? Какие у вас были «за», какие были «против» аргументы?
Был такой момент, вот такой раскладки, но дело в том, что там все было 50-50, и вот когда все одинаково, перевешивает то, что для тебя является более, что ли, эмоционально и вот по смыслу значимо. Более по смыслу значимо было действительно сделать так, чтобы Петрозаводск получил мэра более близкого к населению. Это для меня было важно. Я хотела, чтобы мэр города был мэром, которого я бы хотела видеть вот в этом городе. И, конечно, для меня это была прежде всего Слабунова, но ее принципы, ее подход к работе, вот эта вот командная ее игра и ее кругозор, ее понимание того, что нужно опираться в своей работе именно на жителя города, который тебе платит, который тебя выбирает и который вместе с тобой должен нести ответственность за результаты твоей работы, это классно. Это для меня очень, очень подходит мне и по характеру, и по стилю моей жизни.
И вот Эмилию Слабунову сняли.
Так.
Ну, скажите честно, страшно было в момент, когда вы поняли, что теперь вы в первом ряду, и, в общем, все от вас зависит?
Дело в том, что в этот момент мы вели как раз встречи с нашими агитаторами, ну, назовем это так, то есть с людьми, которые в принципе, вот выборы осуществляли в Петрозаводске. И когда мне пришла смс-ка на телефон, люди, которые находились в зале, кто отправлял мне эту смс-ку, но мы не передадим, к сожалению, вот, у нас есть запись, да, они мне сказали, как что было со мной. Да, то есть они сказали, ты села вот так. Я этого не помню вообще, да. Но вот так вот я села, и я поняла, что все. то вот все плюсы, минусы, там, что там мы взвешивали, да, еще две, там, сколько там, месяц назад обсуждали, а кто будет лучшим, вот в команде же обсуждался этот вопрос, кто будет лучшим вот этим запасным кандидатом. И, конечно, все это ушло на задний план, и я даже стала по-другому смотреть на людей, которые находились в зале. Понимаете?
Они уже...
Потому что все, на тот момент я уже стала себя чувствовать человеком, который будет мэром.
Был какой-то момент, вот я просто обратила внимание, что большую часть своего рассказа вы говорите «мы», «команда». Был момент, когда появилось не «мы», а «я». Момент персональной ответственности. И вы, и только вы. То есть команда может быть сильной, она может поддерживать, обнадеживать, толкать вперед. Но на самом деле конечное решение и конечный результат – это ведь вы одна.
Безусловно, в любом случае, даже результат работы команды, в каком-то смысле, это ответственность лично моя. И мы понимаем, что очень большое количество ситуаций происходит, когда люди к тебе приходят, твои подчиненные, которые профессионалы, которые знают, как действовать, они приходят и говорят, понимаешь, вот можно вот так... Можно вот так. Здесь такие последствия, здесь такие последствия. Тебе нужно принимать решение. И, конечно, например, вопрос о снижении там, проезда в городе, в муниципальном транспорте до 10 рублей, это была моя ответственность. Я за нее готова отвечать, я извиняюсь за тавтологию, да, я понимаю, что это был риск в этом решении, но мы добились того результата, который нам был необходим. Мы развернули население в сторону муниципального транспорта, тем самым вытащили предприятие из банкротства и сделали его реальным конкурентом для частных перевозчиков в городе Петрозаводске. Но это был риск. Первое время я ездила по городу, смотрела в троллейбусы и смотрела, народ там есть или нет. Я сама за рулем, когда выходные, я, безусловно, вот это для меня было важно. И таких примеров море. Таких примеров море. Более того, я хочу сказать, что буквально вот на той неделе состоялся, ой, или на этой неделе, я уже запуталась в днях, ну, в общем, состоялось заседание Петрозаводского городского суда 19 и 20 числа, и когда я отвечала на, давала реплику на прения сторон, я говорила о том, что одно из, что обвинение, какое мне обвинение ставят депутаты, они не согласуют мне кандидатуры заместителей. То есть они просто говорят, нет, не будет этого человека твоим заместителем. Мы не согласуем. По уставу не имеют права согласовывать, не согласовывать. И мы пошли в суд. Я говорю, ну у нас же не прописан порядок. Да? Сколько раз вы должны не согласовать? Или что должно быть, а после того, как вы не согласовали, что дальше? Это не прописано. Мы выиграли один суд первой инстанции, второй проиграли. И после этого я исполнила решение суда и моих заместителей поставила на должности исполняющих обязанности. Но в суде, как я объясняла судье, почему это нормально? Потому что руководитель несет ответственность, в том числе за то, что делают его подчиненные, и он обязан работать с теми людьми, с кем он готов работать, и хотя бы, кого не нужно учить, вот принципам работы. Понимаете, как минимум. То есть не нужно объяснять, что хорошо, что плохо. Потому что у меня нет на это времени. Я реально работающий мэр была. У меня нет заместителя первого. Мы его убрали сразу же практически. И это связано не только с тем, что в этой должности был человек, который был поставлен губернатором для того, чтобы зачем-то там наблюдать, хотя можно спросить, да, или там запросить любую информацию. Но сам факт, этот человек был некомпетентен. Но мы могли поступить каким образом? В тот момент, когда еще Петросовет поддерживал Ширшину, мы могли, в принципе, оставить должность первого зама, и на эту должность я могла поставить, ну, согласовать с депутатами, да, поставить человека, который бы разделял со мной вот мое отношение к работе, ну, и к деятельности. Да. Принципиальный был мой подход. Это делать не надо. Это дополнительная единица, которая отделяет тебя от реальной работы мэра. Поэтому вот за эти решения, ну и в результате что получилось? Получилось то, что полностью я зарылась в рабочих вопросах, зама у меня нет, делегировать мне, ну, первого зама, да, делегировать какие-то там конкретные вопросы я могу только вот своим подчиненным, которые по каждому направлению работы, и они все несут ко мне. И это моя ответственность, это классно. И так и должно быть.
Танте, не кажется, что у нас в эфире сейчас не удаленный мэр, а вообще мэр с другой планеты сидит? Потому что я, честно вам скажу, от мэров я вот все то, что вы сейчас говорите, не слышала ни разу. Хотя, мне кажется, мы делали интервью с мэрами и с кандидатами.
И с кандидатами
в мэры. Да. И, кстати говоря, люди из Республики Карелия, несмотря на то, сколько сейчас там времени, мне кажется, там...
Нет, столько же.
Столько же, да? Ну, в общем, они вас слушают. Вот. Вам тут приветы все передают, они вас слушают.
хорошо. Я их обожаю.
Да?
Да.
Мне кажется, они вас тоже любят, судя по тому, что мы читали.
По-разному. И я за это их люблю, потому что они не боятся сказать, как они относятся к Ширшиной, почему они к этому так относятся. Они не боятся слышать ответы, и они готовы воспринимать эти ответы. И самое, что приятно, что за эти 2 года нам удалось действительно привлечь к решению городских проблем жителей. Мое глубочайшее убеждение, пока ты не начнешь вместе с жителями нести ответственность вот за то, что происходит в городе, ничего не получится, 100%. И очень большое количество петрозаводчан это понимают.
Вот, хорошо, Эмилию Слобунову сняли, она сейчас, мы напомним нашим слушателям, стала председателем партии «Яблоко», да, а тогда была еще кандидатом в мэры Петрозаводска. Вот ее сняли, а вы пошли дальше. И, соответственно, что было самым тяжелым именно в предвыборной кампании, вы помните? Вот,
предвыборной?
Да, ну вот как вы кандидат в мэры. А что было самым
тяжелым? У меня ее было 2 недели.
А, то есть это
такая была? Конечно, конечно, потому что Слобунову сняли за 2 недели до...
Время быстрых решений.
Но я хочу вам сказать, что эти 2 недели мы просто сделали то, что необходимо было делать каждому в команде. Я завершила все те задачи, которые стояли конкретно передо мной, то есть обучением даже наблюдателей на избирательных участках занималась я за 2 дня до выборов. Понимаете, то есть я это все делала и сделала это абсолютно естественно. То есть не получилось так, что Ширшина стала кандидатом основным, да, и как-то поменялся ее, скажем так, функционал. Ничего подобного. То есть в команде я выполнила все те моменты, которые необходимо было выполнить. Карельские яблочники – это уникальные люди. Они отличаются все-таки от федерального яблока. Сейчас я много общаюсь с федералами, и я понимаю сейчас, в чем их отличие. Прежде всего, они более рациональны, и они ориентированы на достижение результата на выборах, на победу. Только на победу. Все остальное не интересует.
Несмотря на всю политическую ситуацию в стране, несмотря на то, как сильно не верят люди в выборы и все остальное.
Если смотреть на какие-то нюансы, даже если они более или менее значимы, и говорить о том, что я не буду что-то делать и буду отказываться от каких-то своих идей только потому, что вот есть какие-то условия, ну... Как минимум, можно просто сидеть и ничего не делать. Понимаете? Либо ты выбираешь для себя то, что для тебя важно, то, что ты хочешь сделать, и выбираешь, кем ты хочешь быть, вот как личность, как человек, и ты идешь в этом направлении. Либо ты сидишь и обсуждаешь, вот, что вот, вот тут сложности есть, там сложности есть, здесь вот опасности там, и так далее. То есть вот обсуждать сложности – это неинтересно. Интересно добиваться целей в любых условиях. И вот это правильно, к этому надо идти. Хотя за это приходится и платить. Вы знаете, что в отношении яблочной команды очень много уголовных дел возбуждено.
Да. А если говорить о ситуации, при которой там, твои убеждения, цели, которые ты сам для себя ставишь, идут вразрез с видением федерального яблока, и мы знаем, что внутри партии бывают разные мнения и конфликты бывают. Вот тут как быть, как принимать решение? Партийная дисциплина, слово «команды» важнее – или все-таки ваши какие-то убеждения?
Ну, я хочу сказать, что все-таки карельское яблоко – это не яблоко какое-то другое. Оно по-другому относится к теме выборов, вот на мой взгляд, субъективно.
Я поэтому и спрашиваю. Мы много разговаривали с членами партии «Яблоко», и ну, там дисциплина есть. А кто не согласен, того обычно исключают.
Если ничего не путаю, я может быть, на нише партии.
Я понимаю, но
команда, она же все-таки формирует какой-то общий подход. Вы же вынуждены играть по этим правилам? Или нет? Или у вас может быть особое мнение? Если вы добровольно вливаетесь в команду людей, у которых есть свои строгие правила, вы от своих отказываетесь?
А вот в чем. Вот такой вопрос я могу вас. Да. Потому что с яблоком мне вот сложнее,
ну, окей,
потому что
я знаю яблоко. За скобки слово «яблоко».
Да, конечно,
хорошо, чтобы не
думаю, что все будет в порядке с федеральным. Вот, во всяком случае, настрой там очень серьезный, и я думаю, что этот настрой позволит получить нужные результаты. Значит, что касается вот, чужих правил игры, вопрос в выборе команды. Если ты выбираешь команду, то невозможно ее рассматривать без относительно тех принципов, по которым она работает, и без относительно тех задач, которые она решает. И если ты разделяешь эти принципы, и если для тебя эти задачи приемлемы, то, конечно, ты будешь разделять и вот, ну, то, что делает эта команда. Вот так я отвечу. У меня никогда не было такого, чтобы я работала...
То есть конфликтов внутренних не было?
Конечно, они могут возникнуть относительно каких-то нюансов деятельности, но если это реальная команда, то все конфликты можно урегулировать. Их можно урегулировать, и можно найти вот это компромиссное решение.
Скажите честно, когда вы отказывались от истории с инаугурацией, со всеми этими делами, которые обычно бывают у мэров, там, губернаторов и так далее, это был, ну ведь это же был популистский шаг. Вы же понимаете, что вас житель-то поддержит, скажет, вот народный мэр, наконец, на наши деньги хоть пить не стали.
Я вам скажу следующее. Когда я узнала, что в инаугурации нет никакого юридического вообще момента, вообще никакого. Для меня, во-первых, это было очень удивительно. Я действительно не думала, что это вот просто так. А во-вторых, я просто вздохнула с облегчением. Я не люблю пафосных публичных вот этих мероприятий. Я не люблю, мне это не нравится, мне не хочется на это тратить время, я не понимаю в этом смысла. Поэтому для меня это не популистский шаг. Это так получилось просто, что вот подхватили как-то это СМИ, как-то стали это использовать, там сколько-то шагов, которые совершила Ширшина, там за первые там сколько-то и так далее. Это все ваша тема журналистов, да? А что касается меня, для меня это естественный и нормальный шаг, который еще и в удовольствие, потому что надо было избежать вот темы публичности, которая абсолютно мне не свойственна. Мне это неинтересно. И несмотря на то, что всегда меня, кстати, обвиняли наши оппоненты, ну, как правило, это там депутаты Петросовета, команда губернатора, в том, что я занимаюсь политиканством, очень хочу обратить внимание, что когда избрание произошло, я же не давала интервью, да, потому что, в принципе, говорить было не о чем. Ну да, мы выиграли, а дальше, извините меня, предстоит большая-большая работа, и очень тщательная, и щепетильная, и тяжелая работа, это было понятно. Начали говорить, что Шикшин там боится камеры, там боится, там, как это называется,
микрофон,
да, еще там чего-то боится. Это не так. Вы
это
можете...
было сознательное решение не давать
конечно,
интервью.
Конечно, не давать интервью, потому что не о чем говорить. Вот когда уже стали появляться какие-то первые результаты работы, и когда ты понимаешь, что тебе нужно и жителям исполнять предвыборное обещание и еженедельно говорить о том, что ты делал, тогда уже, конечно, надо давать интервью. И почему-то внимание вот прессы, оно всегда было ну, высоким, я так скажу. И чем больше было, кстати, проблем, и создавали мне эти проблемы люди, которые работают в Карелии, да, тем больше было внимания прессы. Понимаете?
Интересно,
конечно.
Справитесь вы, не справитесь,
да, да.
Как отреагируете? Будете ли обзывать всех земляными червяками или другими словами?
Ну, я к чему...
вы даже имен не называете.
Я к чему говорю это? Я к тому, что чем больше сопротивления, да, тем более интересно работать, и тем больше ты можешь понимать, что главное – это сосредоточиться на главном, а все остальное – это ерунда. Но, правда, потом это может закончиться просто удалением в отставку незаконным, как я считаю, незаконным. Но все равно я здесь у вас, а если бы не отставка, может быть, меня здесь и не было бы. А мне любопытно посмотреть, что такое эхо Москвы.
Кстати, вот скажите мне, насколько работа психологом образования психолога помогает или мешает?
Помогает. Конечно, помогает.
Всех раскладываете по полочкам? Или саму себя, может быть,
когда
в первую очередь?
У меня были такие ситуации, когда мне говорят, скажите что-нибудь про меня. Я извиняюсь, но, во-первых, пока человек что-то не сделает, или как минимум не скажет, сказать что-то про него, но это, наверное, могут гадалки там или кто там, астрологи, там, я не знаю. Что касается вообще специальности, я всегда... хотела, ну вот начиная с 8 класса, я хотела быть психологом, и я сознательно очень шла к поступлению на факультет психологии у нас в Петрозаводске, и я никогда ни разу в жизни, в отличие от некоторых моих сокурсников, с которыми мы обсуждали эту тему, я не пожалела в этом образовании, потому что мне удалось теорию психологии совместить с практикой в очень разных областях. И работала я преподавателем психологии, и работала на учительских, на педагогических факультетах, где нужно было психологию рассказывать вот не в теории, да, а в практике, как ее конкретно применить. А понятно, что учимся мы когда лучше всего, когда мы кого-то чему-то пытаемся научить. Да? Поэтому, конечно, психология – это самая хорошая наука. И это наука, которая действительно тебе в жизни помогает. А вот мои близкие люди говорят, что если бы не мое образование, я бы, наверное, сошла с ума за эти 2,5 года. Я думаю, что они ошибаются, но то, что моя специальность мне помогла, это так. То есть она позволяет посмотреть со стороны не только на себя саму, да, она позволяет посмотреть со стороны вообще на ситуацию и включить некоторые другие механизмы в оценке этой ситуации. Это интересно.
Ну, кстати, о близких. Когда близкие узнали в вашей семье, что вы идете даже запасным кандидатом в мэры? Как-то вас поддерживали или говорили, не надо, пожалуйста, ты что, страшно и так далее?
Настолько мы были все сориентированы, в том числе мои близкие, на победу с Лабуновой, что эта новость воспринималась вот ими, я думаю, именно таким образом, что ну, это невозможно, потому что мы все сделаем, чтобы победила Слабунова. Но для подстраховки это нужно, потому что это нужно. Понятно, что они так серьезно, может быть, не думали, вот как я, на эту тему, потому что немножко больше про выборы знала на тот момент, нежели мои близкие. И все-таки 10 лет я сотрудничала с Яблоком в Карелии, и моя задача была именно подготовка людей, которые работали на выборах, и обучение кандидатов на выборах, и аналитика вся, и так далее. То есть очень серьезные функции, поэтому, конечно, многие моменты мне были более понятны, нежели моим близким. Ну и слава богу, что они не знали.
Ну сейчас уж узнали в полной мере.
Но у каждого свой путь. Мама моя всегда говорит и всегда мне говорила, никогда не отказывай себе в удовольствии поумнеть. И я ей говорю теперь, мам, ну вот спасибо, ты вот это вот мне вложила в голову, и я теперь везде стараюсь поумнеть.
Теперь умная такая получилась.
Да. Ну, я не знаю, насколько умная. Она еще иногда говорит, что, знаешь, я, наверное, перевоспитала тебя. Вот так у нее чисто такие вот есть в последнее время высказывания.
С вашим именем, в том числе в интернете, так если посмотреть, погуглить, связано имя Рашида Нургалиева. Что было для меня сюрпризом большим, честно признаться. И потом уже я увидела в интервью некоторые, что у вас там спрашивали про крышу федеральную, там, например, в лице Нургалиева. На самом деле, ну, откройте секрет, вы и Рашид Нургалиев. Что это?
Ну, очень интересная ситуация в том плане, что действительно за время вот этой работы, больше 2 лет, мне удалось выстроить, на мой взгляд, нормальные, рабочие и, я бы сказала, даже эффективные отношения с вот, представителями федеральной власти. Дело в том, что тема, которую ведет наш губернатор, это подготовка к празднованию столетия Республики Карелия. И в рамках этой подготовки создана комиссия государственная, ее возглавляет Николай Платонович Патрушев, и одну из рабочих групп возглавляет Нургалиев. Поскольку Нургалиев, на мой взгляд, очень трепетно относится к Карелии, судя по его высказываниям, судя по тому, что он делает, как он относился к работе вот в этой комиссии государственной, я вижу, что действительно для него Карелия – это особый край. И он действительно любит, он старается что-то изменить. И, конечно, мне нравится такой человек, который так относится к своему делу и к краю, который тоже я обожаю. Поэтому как-то так получилось, что действительно мы по некоторым вопросам пересекались. Вот именно то, что касалось Петрозаводска. Я считаю, что мы достигали очень хороших результатов совместно вот этого сотрудничества, рабочих результатов. Также с Валентиной Николаевной Пивненко, с депутатом Государственной Думы сложились рабочие отношения, ну, вплоть до того, что мы, в принципе, какие-то моменты можем даже по телефону обсудить. Да? То есть я могу задать ей вопрос, она может уточнить какие-то моменты у меня. Если нам нужно какой-то документ, например, да, какую-то информацию получить, то мы через нее можем в Москве, да, мы можем через нее это сделать все. И это очень важно. И это очень правильно, потому что это позволяет тебе сэкономить ресурсы и потратить больше времени и сил на то, чтобы вот, собственно, не запрашивать, не получать какую-то дополнительную информацию, а уже принимать решения и, собственно, разруливать что-то. Поэтому я думаю, что это тоже там журналистские ваши темы вам по поводу общения. Но то, что общение было спокойным и по делу и, на мой взгляд, с эффектом, это так. Это так.
Ну, жаль, конечно, что все те имена, которые вы сейчас назвали, включая, кстати говоря, партию Яблоко, как-то вот, ну, мне казалось, что вообще-то вот у вас, как у мэра, довольно популярного мэра в России, должно было образоваться какое-то количество людей, которые просто не дадут вас снять. просто не дадут. Такие вот депутаты Петерсовета и вот эти люди просто не дадут. Вы так думали? Или вы понимали, что вот у этих людей, которые вас сняли, вся власть и все?
Вот, вероятно, здесь включается тоже психолог. Что значит «не дадут»? Во-первых, я не создаю образ человека, который нуждается в защите. Но я надеюсь, что это так. И все-таки, если человеку... Во-вторых, все-таки, если бы, кстати, вот не Яблоко, и Карельское, и Федеральное, я, возможно, даже 2 года не продержалась бы. Понимаете, поэтому говорить о том, что вот никто ничего не помогал, ничего не делал, тоже нельзя. Опять же, если мы будем говорить там о позиции там Пивненко, там Нургалиева, я думаю, что их вклад в то, чтобы Ширшина.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разбор полета.
Оставим Галину Ширшину здесь. Одно, это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, экс-мэр Петрозаводска, уволенный, удаленный. Да. Радиостанция «Эхо Москвы».
А вот когда вы стали мэром, ну вот по поводу интервью мы поняли, мы сейчас здесь просто говорить про жителей, про то, что вот ответственность, и про то, что вместе и так далее. А на самом деле, из чего состоит рабочий день мэра города? Вот ваш из чего состоял?
Ну, типичный рабочий день. Всегда он начинается, господи, во сколько, значит, без 15:08 мне звонит единая диспетчерская служба с докладом о ситуации за сутки. То есть, в принципе, это неплохо, если накануне они не звонили, это значит, никаких вот таких эксцессов, экстренных ситуаций, в принципе, не было, и они все отрабатывали сами. Значит, и дальше все, приезжаю в мэрию, как правило, звонок ЕДДС, он уже звучит в машине, я проверяю свой план на день, и дальше все идет вот по этому плану. Поэтому практически каждый час идет какая-то встреча или совещание, или мероприятие, и бедные журналисты, когда их это интересовало, особенно если это телевидение, то, конечно, им нужна картинка. И однажды ко мне пришли ребята и говорят, что нам нужна картинка. Я говорю, ребят, вот хотите, пожалуйста, присутствуйте тут, находитесь, но вот не мешайте мне, я вот работаю и работаю, а вы делайте свою работу. И они говорят, мы не можем, потому что у вас все 5 совещаний часовых, они проходят в одном кабинете. Я говорю, ну уж извините. Вот. Но это один из вариантов. Другой вариант, конечно, когда тебе нужно выехать там когда-то в детский сад, когда-то на какие-то объекты в городе Петрозаводске, когда-то нужно, были моменты там объездов и микрорайонов, когда нужно выезжать в микрорайоны, посмотреть просто зрительно, да, то есть что происходит там, какие нюансы с уборкой, если сложности, а у нас был такой период сложностей с уборкой города, когда работало предприятие, у которого даже намерения работать не было. И, конечно, здесь тоже были моменты, когда нужно было выезжать. Поэтому работа мэра – это работа, по сути дела, вот действительно, я нисколько не лукавлю, когда это говорю, менеджера и хозяйственника. Тебе некогда заниматься политическими какими-то моментами, как я выгляжу, что там про меня напишут, да, то есть как это все сформулируют. Вообще некогда. Потому что вот ты бежишь целый день, и в лучшем случае там ты в 7 часов оказываешься обратно в кабинете после каких-то совещаний или после каких-то поездок, и у тебя еще куча документов, которые тебе нужно разобрать, расписать, подписать, и желательно не ошибиться, потому что пример Сухоруковой, моего зама, да, когда она подписала абсолютно на основании там документов, значит, федерального органа, на основании комиссионного решения документ, и, пожалуйста, раз и уголовное дело. И когда Ширшину обвиняют, опять же, депутаты, и в ходе суда это опять было как обвинение, что Ширшина, видите ли, давала пресс-конференции по громким уголовным делам, а она не должна была этого делать, я всегда подчеркиваю, что все мои пресс-конференции касались только 2 тем. Первая тема, если это уголовное дело в отношении муниципального имущества, и по этому поводу администрация города имеет четкую позицию, раз. И второе, если это уголовное дело в отношении моих подчиненных. И я не увольняю их. Я должна объяснить жителям, почему я поступаю таким
Несмотря
образом.
Несмотря на уголовное дело, не увольняю.
Конечно. Я говорила тогда, что, пожалуйста, если будет Сухорукова осуждена, что и произошло, то следующее будет Ширшина. И мы видим сегодня, после заседания Петрозаводского городского суда, открыто депутаты, представители, я назову так, представители депутатов, говорят о том, что в отношении Ширшина они будут инициировать возбуждение уголовного дела. К этому готова я была, все понятно, и на протяжении 2 лет такие опасности они были постоянно, но сам факт, да, сам факт.
Ну, а как вот вы говорите, что работа мэра – это работа менеджера и хозяйственника? Но это же мы прекрасно понимаем, что ровно до тех пор, пока в регионе не проходят выборы какие-то, уже там, не знаю, президентские, например, и к вам приходят и говорят: Галина Игоревна, у нас бюджетный сектор, как будет голосовать?
Ну, я уверяю вас, что даже если Галина Игоревна придет к бюджетному сектору, во всяком случае в Петрозаводске, и скажет: дорогой бюджетный сектор, ты давай проголосуй вот так, Галину Игоревну не поймут. И это большая утопия, что административный ресурс вот в некоторых, да, группах он работает. Я не говорю за все, но за те, которые, вот, на которые мэр может повлиять. Административный ресурс он будет работать тогда, когда кандидат и команда, которая представляет кандидата, что-то из себя представляют. Потому что большой вопрос. Депутаты Петрозаводского городского совета, которые защищают свои бизнес-интересы, что с ними будет на предстоящих выборах? И вообще, что с ними будет в политическом вот пространстве?
Мне кажется, вы не очень волнуетесь на эту тему, что с ними будет в политическом пространстве.
Нет, я не волнуюсь. Я вообще по многим темам уже не волнуюсь давно. И волнуюсь, честно говоря, только по теме здоровья там, своих близких и себя. Да? Ну и благополучия тех людей, которые пострадали в связи с тем, что они поддерживали Ширшину. Я сейчас говорю про уголовные дела. А так-то, по большому счету, еще раз говорю, административный ресурс может работать, но вам пример, пожалуйста, как Ширшина избралась при административном ресурсе, который был такой. Как могло произойти избрание Ширшиной?
Слушайте, а вот по поводу людей, которые пострадали, потому что вас поддерживали и теперь находятся под уголовным преследованием, осуждены и так далее. А вот когда все это происходило, ну вы же понимали, что это из-за вас? Да, что они попали под это, потому что в вашей команде, потому что вас поддерживают.
Ну, дело в том, что возбуждение уголовных дел произошло, например, вот если мы говорим о деле Кравчук, Залецкой, Корниловой, то это сделка с муниципальным имуществом 2012 года. Да? Если мы говорим о Сухоруковой, то уголовное дело в отношении нее возбудили по действиям, которые она совершила, даже не будучи замом мэра в Петрозаводске, а будучи на предыдущем месте работы.
Ну, то есть из-за вас. Когда тогда это происходило, это никого не интересовало, но как только они стали частью вашей команды, значит, соответственно, тех, кто стал интересовать.
То, о чем я в самом начале говорила, что все равно это некая ответственность. Конечно, когда ты добиваешься такого результата, как избрание человека, который будет отличаться от тех, кто был до сих пор, и, возможно, даже от тех, кто будет после, это, безусловно, ответственность. Но это и моя ответственность тоже за них.
К вам не приходили люди после этого, не спрашивали? Ну, может, вы уйдете, но посмотрите, что происходит с вашей командой. Сажают же.
Нет, такого разговора не было. Были разговоры, что вот как вот вы к этому относитесь. Но дело в том, что уход Ширшиной, он не означал бы благополучие для этих людей. Это очень большая такая серьезная манипуляция. Я прекрасно понимаю, и провокация, да, о чем идет речь. То есть, когда депутаты поставили мне первый неуд год назад, и когда я искренне не понимала, почему они ставят мне неуд, я отчиталась о работе своей в микрорайонах в городе, отчиталась перед бизнесменами, отчиталась перед зоозащитниками-экологами отдельно, отчиталась перед руководителями общественных организаций, религиозных там и диаспор в городе Петрозаводске, отчиталась перед родителями детских садов и школ. Да? То есть мы собирали отдельно эту группу, чтобы я выступила перед ними с отчетом, и все люди могут задать вопрос. И отдельно выступала перед педагогами, там, руководителями методических объединений. Это очень важная волна прошла в городе, когда мэр не просто стал там, выступал перед выборами, а через год после своей работы он пришел к жителям и сказал: вот, ребята, я сделала то-то, 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 вот это у меня не получилось, а теперь вы мне задайте вопросы. И я вас уверяю, что это были очень эмоционально такие сильные встречи. И те люди, которые не хотели бы, чтобы Ширшина работала, они делали все, чтобы спровоцировать ее на уход. И даже были ситуации, когда там приводили людей выпивших там, и так далее. И мои же ребята, кто работают со мной в команде, они мне говорили: не ходи туда, не надо туда идти. И я им говорила, что значит не ходи. Даже такой человек, это житель города, он имеет право знать, что сделал мэр за прошедший год. И это было классно, это было правильно. Мы эти отчеты провели перед населением. И к вопросу, который вы говорите, после того, как даже после этого поставили неуд, депутаты. Понятно, почему они это сделали. Им нужен... Сегодня они могли поставить второй неуд, но не сегодня, а там в феврале, в марте 2016 года, и все. И отставка без всяких судов, без всего. Вот. Но это пошли какие выступления бывших мэров города Петрозаводска. Ширшина должна внять, значит, требования депутатов, увидеть, что у нее ничего не получается, и уйти. Но я вас уверяю, Ширшина не настолько глупа, чтобы понимать, что ее уход не просто не улучшит ситуацию с теми людьми, кто ее поддерживает, а может быть еще и усугубит. Поэтому я считаю, что я сделала все абсолютно правильно.
Не могу удержаться, не спросить. И наши слушатели некоторые тоже спрашивают. Вы же психолог. Вот как в психологии называется, когда человек, говоря о себе, говорит в третьем лице? Все очень заметили это сейчас.
Я хочу сказать, что я сама вот это все анализирую всегда, да? Но действительно, я как мэр, и я вот просто как человек, это несколько разные персоны.
А, то есть это вы говорите о себе, но как о мэрии. И...
Конечно, потому что я подчеркиваю всегда, что моя специальность, она, ну, не может не сказаться. И, конечно, что помогло мне, например, сохранить свое психическое здоровье в моей должности, учитывая, какой был поток СМИ проправительственных, да, направленных против Ширшиной, какой был поток там негатива, который был и от депутатов, какие были проблемы, опять же, с этим вот предприятием, которое не занималось уборкой, не собиралось заниматься уборкой, как потом выяснилось, а это предприятие республиканское, которое выиграло тендер, понизив просто цену, демпингуя. Да? И когда ты понимаешь, что жители-то против тебя, им-то все равно. Ну и что, что предприятие не работает? Но ты мэр, ты отвечаешь за то, чтобы у тебя город был убран. И, конечно, вот такая позиция в третьем лице, я думаю, чисто психологически, это вот именно попытка...
Дистанцироваться.
Да, да, и уйти от эмоций, и увидеть ситуацию со стороны. Но я уверяю, что, конечно, я дома, и я вот просто как человек, это абсолютно, это и я мэр, который ведет там планерные совещания, бывает, мягко скажем, жестковат. Это действительно разные люди. Поэтому, когда в отставку удалили меня, я пришла домой, ну, буквально там несколько дней, и мои близкие стали говорить, надо же, ты, оказывается, вот... Да, потому что когда ты приходишь после работы домой 8-9, ну, иногда позднее, но последнее время не позднее, там 8-9, в принципе, конечно, ты даже не успеваешь переключиться, и ты дома тоже мэр. И когда там родственники, близкие люди начинают говорить, вот, в городе то-то, то-то, или то-то, то-то, ты говоришь, знаете что, пишите, пожалуйста, заявление Ширшиной, пишите заявление Ширшиной, потому что я дома. Да, да, поэтому я прошу прощения, но мне кажется, это даже стало вот каким-то такой фишкой такой, да, я говорю о Ширшиной как в третьем лице, и более того, буквально недавно была встреча в городе с журналистами, и прерывая московскую журналистку, влетел наш журналист Петрозаводский, уселся за столик и стал задавать мне вопросы. Я ему говорю, Игорь, вообще не очень корректно. Он говорит, я займу у вас всего 3 секунды. И я этой девушке объясняю. Вот понимаете, Ширшина – это собственность жителей города. Это действительно так?
По поводу как раз жителей города. Мы начали говорить о том, кто защищает, не защищает, поддерживает, не поддерживает. И тут есть вопрос от слушателей. Ну и мне кажется, это логично задать этот вопрос. А вы ждали, что жители города выйдут за вас как-то заступаться
на улице?
Ну, они же вас выбирали. Вы же для них вот вся Ширшина.
Каждый отвечает за свои поступки. А если бы я жила в городе и была обычным жителем, и у меня был бы такой мэр, я думаю так. Я бы предприняла все для того, чтобы она осталась. Я вам хочу сказать, что как мэру мне не хочется, чтобы в городе были волнения. Я не хочу, чтобы в городе возникали какие-то акции протестов, напряжения и так далее. Поэтому я говорю очень четко всем, кто задает мне вопросы, почему ты не пришла там на митинг протеста, когда вот люди выступали. Пусть их было немного, но они же самоорганизовались, они пришли сами. И я говорю всегда, что, ребят, эту проблему, с которой мы столкнулись, нужно решать в суде. И я в суде буду решать эту проблему. Что касается тех людей, кто пришел поддержать Ширшину, то я, у меня не было, кстати, еще пока такой возможности. Я хочу просто через, пользуясь вот сегодня этим эфиром, поблагодарить и сказать, что для меня это очень важно. Они, может быть, даже в это не думают, но для меня это очень важно, потому что, когда я увидела фотографии этих людей, кто там был? Журналисты, артисты, очень известные, авторитетные люди в разных областях в городе. Это были поэты, да, известные, которые прославляли вепский язык, Николай Абрамов, к сожалению, ушедший буквально несколько дней. Сегодня было прощание, к сожалению, я не смогла поприсутствовать. Это такие сильные, такие умные и такие думающие люди, что для меня огромная честь, что они вышли. И вот совершили то действие, которое они посчитали нужным совершить.
Когда одно из кафе в городе Петрозаводске предложило вам работать в этом кафе, почему вы приняли решение, что ладно, хорошо, будут там работать?
Да, конечно,
ты понимаешь, что это их коммерческий ход?
Как можно работать в кафе? Это просто невозможно, потому что когда я работаю, мне нужно сосредоточиться, а мне нужно... Ну, в общем, я работаю по-другому. Я не могу работать в кафе. Но в любом случае, опять же, вот этот пиар-ход, который ребята совершили, он ведь сопровождался не просто предложением, он сопровождался благодарностью в адрес Ширшиной, сертификатом и так далее. Поэтому для меня это, с одной стороны, признак того, что... Ну, и потом я знаю управляющего хорошо, и они очень хорошо вошли в город с этим проектом кафе «За кухня». И конечно, они сразу стали работать с населением. Это вот такой вот особенный проект в городе. Более того, мне хочется сказать, что так получилось, что я-то не хотела бы пользоваться и злоупотреблять таким вот вниманием к моей персоне, но журналисты, которые приезжают сейчас в Петрозаводск иногда, они хотят встречаться именно там. Ну и плюс там действительно очень хорошо. Если вы будете в Петрозаводске, посетите это место, просто потому что там очень интересный дизайн, там очень интересно работают с посетителями, и вообще там очень уютно. Мне понравилось. Это редкость, кстати. Я не ходок по кафе там и ресторанам, но здесь мне понравилось, там уютно.
Я напомню, что у нас в гостях в программе «Разбор полета» экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Вас спрашивают про суд, и мне тоже интересно. Вот вы говорите, улица не выход, надо идти в суд. Угу. Ну, в суды-то вы верите разве в российские?
А как можно по-другому жить?
Как-то вот основываясь на опыте и других решениях тех же самых судов в примерно похожих ситуациях.
Я считаю, что нам нужно пройти все-все-все. То есть все ступени, которые только возможны. Мы очень серьезно будем готовиться к апелляции и к Верховному суду Республики Карелия. Я жду, вот завтра 26-е, завтра будет мотивированное решение, и я увижу все-таки, на что ссылается судья, на какие моменты, то есть что я буду делать вывод для себя, что вот в этих моментах я не убедила. Что касается Верховного суда Республики Карелия, мы еще побьемся, и дальше Российской Федерации. Состоялась встреча моя с Эллой Александровной Памфиловой, это было очень неожиданно для меня и очень приятно. И ее настрой мне тоже понравился. В частности, она вот вселила уверенность в меня, что надо идти дальше, надо добиваться, надо двигаться, нужно защищаться.
То есть вы для себя приняли решение идти до конца и бороться?
Обязательно, да, обязательно.
Если вернуться к тому времени, когда вы еще были неуволенным мэром, вообще мэр – женщина. В основном, наверное, в команде и в Петросовете, и вообще чиновники мужчины же, наверное, да? Не трудно с ними работать, будучи женщиной? Не смотрят, не смотрели они на вас первое время так как-то снисходительно, говорили, ну ладно, она просто не понимает ничего.
Смотрели. И действительно, я даже не буду спорить, что есть ряд вопросов, которыми я не владею так глубоко, как, например, может владеть специалист в другой области. И тут тоже ничего страшного нет, потому что невозможно знать все. И очень важно, чтобы те люди, которые с тобой в команде работают, они могли вкладываться в твое развитие. Для меня примеры такие есть. Например, вот Елена Владимировна Логинова, которая работает в администрации города, это человек, который отвечает за финансы уже много лет, она из предыдущей команды, но она действительно занималась моим финансовым, скажем так, образованием. И это показатель того, что она ответственно отнеслась к тому, что да, вот мэр теперь Шишина, и нужно с ней работать так, чтобы она понимала основные проблемы, основные там нюансы вот именно этой области. Поэтому я всегда говорю, что благодарна жителям города за то, что они создали все условия, чтобы я получила очень глубокое образование в разных областях за 2 года. И в области финансов, и в области экономики, и в области там хозяйствования, там, и инженерных там всяких вещей там, и так далее. Поэтому, ну да, снисходительно могут относиться, вы понимаете, но сейчас могут снисходительно относиться. Ну что, это не моя проблема, это проблема тех людей, кто так относится ко мне. Потому что я думаю, что для многих я оказалась сюрпризом.
То есть вам нужно было им что-то доказать или нет, для вас не стоит
доказать? Мне нужно было, я никогда никому ничего не доказываю. И я считаю, что это вот вообще неблагодарно кому-то что-то доказывать, потому что если человек занимает какую-то свою позицию, у него есть убеждения, то я убеждена в том, что в споре истина не рождается. Поэтому мы должны четко говорить, если человек готов к тому, чтобы ему предложили аргументы, и чтобы он поменял свое мнение, то это можно сделать. А если он не готов, потому что ему это не надо, и ему это не интересно, и такие ведь люди действительно есть, то зачем на это тратить свое время? Еще раз, я четко сосредотачиваюсь на том, что я вижу как главное, важное, нужное в своей работе. И я стараюсь делать все для того, чтобы достичь цели и результатов вот в конкретном направлении в своей работе. А как кто-то относится... Единственное, что меня беспокоит, как относятся жители. Но я им могу рассказать и объяснить. Кстати, вот сейчас, если бы не отставка, как раз вот в это время я бы уже проводила отчеты главы города перед населением в микрорайонах, и я встречалась бы с профессиональными группами с отчетами.
Вы сейчас не можете этого разве делать? Ну, цифры-то они же за 15-й год.
Я не являюсь главой города. Где я буду встречаться? Да, и зачем? Это не серьезно, это вот больше из области пиара, потому что если ты совершаешь какое-то действие, отчет перед населением, то понятно, что это должно быть в рамках тех норм, которые здесь предусмотрены, с возможностью большого количества участников задать вопросы, ответить на вопросы. У меня нет задачи отчитаться там о моей работе, например, за 2 года. У меня нет такой задачи. У меня есть задача, и была бы задача, отчитаться о работе конкретно за 2015 год и обозначить те цели, которые стоят перед нами на 2016 год. В тех условиях, в которых мы в 16-м будем и уже находимся. Поэтому просто так отчитываться и рассказывать про то, какая я и что вот у меня получилось, что не получилось, неинтересно. Интересно делать мостик на то, где мне нужна помощь, в том числе жителей, в каких вопросах, и как все вот это сделать гораздо проще, легче и эффективнее.
1,5 минуты, но коротко. Давайте представим, что вы проиграете все суды и больше не будете мэром. Что вы будете делать? Кем вы будете работать? Куда пойдете?
Я подумаю об этом. Ну, действительно, девчонки, сложно вам со мной, потому что я очень концентрируюсь хорошо. И вот если я сконцентрирована на том сегодня, что мне я хочу добиться восстановления в должности мэра. У меня есть задачи, которые я еще не завершила. Есть те проекты, которые я должна завершить. В конце концов, есть те обязательства перед людьми, например, там, по водному кластеру, которые я обязана исполнить. И мне нужно все сделать, чтобы быть максимально честной перед собой. Если нам не удастся это сделать, то, соответственно, я уже буду думать о том, что будет дальше со мной. Это очень сложный вопрос.
Ну, то есть наш последний вопрос традиционный. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Видимо, как исполнить вот эти все свои обязательства?
Конечно, конечно. Мне нужно все равно найти вариант, как исполнить те обязательства, которые я давала жителям. И, в частности, мне нужно исполнить наказы избирателей. Это моя задача, да?
Ну, мы вам желаем удачи. Вот, мы будем следить за тем, как развивается ваша судебная история в российских судах. И мы напомним нашим слушателям, что у нас в студии сегодня была экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина. А мы с Татьяной Фельгенгауэр с вами прощаемся. Говорим вам спасибо.
Спасибо и большое.
Спасибо большое. Вам удачи.
Разбор полета. Реклама.
Московский музей современного искусства представляет выставку-инсталляцию художника и коллекционера Германа Титова. «Жена астронавта» или «Приходите завтра». Это своеобразная медитация о природе реальности и ее субъективной картине. Три сюжета. Американский фильм, изучение советского мебельного каталога и чтение классики легли в основу камерной выставки Титова, которая проходит до 31 января в 10-м зале главного здания Московского музея современного искусства на Петровке, 25. 12+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Сегодня в вечерней программе «Арсенал» говорим о робототехнике. И у нас в гостях заместитель генерального директора фонда «Перспективные исследования» Игорь Денисов. «Арсенал» сегодня не пропустите после 22 часов.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659.